Прямой эфир на Веда Радио с этого мгновения начинается. У нас на связи Александр Богдасаров, и речь пойдет о Бхагавад-гите. Мы будем не только о ней говорить, но и читать, произносить даже санскрит. Я, как всегда, буду учиться. Александр Богдасаров будет давать комментарии на комментарии, которые в этом священном писании находятся. Сегодня и комментарии тоже будем читать. Ну, в общем, все это в течение ближайшего часа и, возможно, даже больше. Если вы захотите продолжить этот эфир, можем немножко его удлинить с помощью ваших вопросов. Вопросы вы, как всегда, можете оставлять на нашем сайте vedaradio.fm или звонить по скайпу с логином VedaRadio. А теперь встречаем Александра Богдасарова в прямом эфире. Здравствуйте.
Добрый день, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень приятно, что вы встречаете Бхагавад-гиту, не меня, вот, что вы подключаетесь к этим эфирам, вам интересно. Итак, 13 глава, сегодня мы ее с вами закончим, непростая глава. Вот, попрошу сразу открыть по традиции картинку, которая находится под эфиром, пододвинуть себе Бхагавад-гиту, вот, открыть ее на 20 стихе 13 главы. Вот, у нас было уже два эфира по этой главе, так как глава достаточно научная, она называется «Природа, наслаждающий сознание». И именно эта глава, она для нас очень важна, так как здесь объясняется, как все работает, то есть как работает этот мир, какое положение занимает в этом мире живое существо, какое положение занимает в этом мире Бог, который присутствует в сердце каждого, и как, это, как материальный мир он взаимодействует вот, с ними двумя, вот, с нами и с Богом, и вообще как это все происходит. Такой определенный клубок вот, этого материального мира, загадка этого материального мира в виде клубка, она распутывается в этой главе. Вот, и это очень важно нам осознать эту главу вообще как-то, ну, то есть, хотя, может быть, непросто, но постараться вникнуть в эту науку, которую преподает нам Бхагавад-гита, вот, так как вот, именно это знание, оно делает нас счастливым. То есть именно это знание, понимание этих основных вещей, этого фундамента, оно делает нас счастливым как в начале духовного пути, в середине и в конце. Если вы помните, мы уже с вами проходили в 9 главе такой замечательный стих, 2, где 9.2, где Кришна говорит, что практика, духовная практика, практика бхакти-йоги, она сусукхам картам авьяям, то есть исполнена счастье. Вот она с самого начала исполнена счастье. То есть он там даже не указывает, что, например, она в начале исполнена счастье или только в конце исполнена счастье, в начале нету, в середине тоже все непросто. Нет, он говорит, вся исполнена счастье, без указания на временной промежуток. Вот. И это интересно, что действительно характеристика того, что человек занимается духовной жизнью, это то, что он испытывает определенную радость, счастье, какую-то внутреннюю такую духовную независимость от проблем этого мира, которые ну, бесконечным потоком они устремляются на нашу голову. Вот. И для того, чтобы действительно этим, ну, быть счастливым, ну, важно вот в определенном в своем сознании иметь вот это знание. Да, именно даже 13 главы, то, как здесь все работает. Чтобы не просто называть какую-то практику духовной практикой, вот, а именно практиковать духовную жизнь. Это очень интересно, что мы часто иногда подстраиваем просто под свое понимание, под свои какие-то капризы, подстраиваем духовную практику и называем это духовной практикой. Но она таковой не является и поэтому не приносит результат, то есть вот этим сусукхам, то есть вот этой радости от того, что человек включен в духовный процесс, что у него есть связь с Богом, а его нет. Почему? Потому что вот есть какие-то недопонимания, есть какие-то ошибки, да, в действии, вот, и поэтому уравнение не работает. Поэтому 13 глава, как и любая глава Бхагавад-гиты, она очень важна, но 13 – это первая глава, в которой Кришна начинает преподавать науку объективного знания, то есть вот это вот 14 будет очень интересно, где этот мир будет просто расписан на кусочки, тригуны материальной природы, вот как они действуют, какие результаты приносят. Мы со следующего эфира с вами познакомимся с 14 главой. Вот и сейчас я хотел сделать определенное введение, это уже тоже у нас традиционно, с того, что, на чем мы закончили в прошлый раз. Мы прошли с вами важные стихи 20, 21 и 22, это три текста, вот, которые... Откройте картинку, чтобы вам сейчас было понятно. Сейчас кто слушает нас стабильно, он сразу вспомнит. То есть это вот этот второй раздел, где вы видите, где описывается душа. Два вида пуруши, да? Два вида, так сказать, наслаждающегося этим миром. Это душа и сверхдуша. Есть материальное тело, который управляется определенным образом, и различные объекты чувств тоже, которые являются материальными объектами. И вот эти три стиха, они по сути описывали всю эту картинку. Вот 20-й текст, если вы помните, он описывает две вечные энергии, что существуют две вечные энергии Бога. Вот, это материальная энергия, она вечная тоже. Это его энергия и духовная энергия. Вот, они всегда существовали и существуют независимо друг от друга. Вот, они всегда были, и нет, что кто-то там был первее, какая-то была первее, другая была позже. Нет, эти вечные энергии, это значит то, что они вечные. То есть они всегда были. Вот. И 21-й текст он говорит, наверное, я даже прочитаю эти тексты. Вот. Сказано, что природа, 21-й текст, является причиной всех материальных, причин и следствий. То есть природа, значит, материальная природа. А живое существо – причина разнообразных страданий и радостей, которые он испытывает в материальном мире. И 21-й текст мы тоже подробно с вами разбирали. Я напомню, что этот клубок, вот он тут начинает распутываться. И здесь говорится, что этот клубок, он запутан всего двумя нитями. А именно джива или душа и материя. То есть эти две нити, они таким образом перепутываются, вот, что совершенно становится непонятно, где кто. Вот, и духовная душа начинает отождествлять себя с материей. Вот, и материя, она как бы выдает себя за духовность, что она вот какая-то, она именно, то есть начинает проявлять качество, как будто бы качество духа. Вот, и обманывает нас, что здесь какой-то можно вечный клад обрести. Вот. И в этом стихе как раз-таки эти вещи они распутывают, что живое существо, оно что делает? Оно просто делает выбор определенный. Вот. Видите, там эта душа, вот, который маленький колобочек, он просто тянет руку, это его выбор, наслаждаться через материю. Вот. Он тянет руку, я хочу, бунг-те, хочу, да? Вот. И делая этот выбор, оно запускает определенный механизм причины следствия, вот это вот колесо самсары, вот, когда это тело начинает совершать уже определенные действия, и даже и уже делать выбор, вот, уже делает этот выбор не живое существо даже, а определенные вот эти вот гуны, которые мы с вами пройдем в 14 главе. То есть просто делая какое-то действие, оно начинает уже следствие этого действия, которое является причиной его последующего действия. Вот. И уже живое существо, даже может быть душа, она даже и ничего не контролирует, она может быть и по-другому бы хотела, ей другое это надо, ей нужен дух. Но она попадает в этот круговорот, и, как знаете, как лавина, она просто идет, этот шар все больше и больше и больше, и внутри там что-то, маленькая душа, она находится и даже уже не контролируется то, что налипает, все то, что приходит. Вот. То есть она просто совершает вот этот вот выбор, изначальный выбор, что она отворачивается от Бога. Вот. И материальная природа, что она делает в этом мире, это тело, видите, такое стоит, человек с красивой прической, модный. Вот, у него просто простая функция, оно, тело является следствием вот этого тела с руками, а причиной являются чувства. Вот это как раз таки вот эти вот чувства, которые хотят как-то, то есть по следствию выбора живого существа, они начинают как-то действовать. То есть душа хочет наслаждаться, и чувства начинают сразу же искать объекты чувств. И вот этот человечек, он тянется за цветком, он срывает этот цветок, получает реакцию вот, какую-то определенную, что... Вот, потом начинает бороться как-то из этой реакции, начинает действовать еще каким-то определенным образом. И так вот так дальше, 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 и он попадает в этот комок. Вот, и здесь описывается положение вот этих вот двоих, да, двоих, то есть пракрити, материальной энергии, души. И 22-й текст, мы с вами его еще, по-моему, начали разбирать, но не разобрали до конца, вот. Я его прочитаю, тоже его перевод. «Так живое существо оказывается в материальном мире, исследует дорогами жизни, наслаждается тремя гунами природы. Она соприкасается с материей и в результате встречается с добром, злом в разных формах жизни». Вот. Оказывается, видите, кто первый цепляется, кто первый прилипает. Вот. Материя прилипает к душе или душа к материи. И здесь говорится, что так живое существо, именно душа она делает этот выбор, как мы уже сказали, именно она. Вот первая кладет руку вот от липкой, вот эту липкую жидкость материальной энергии. И потом хочет, может быть, ее вывернуть, и для этого кладет вторую руку рядом, и уже две руки прилипло. Она думает, ну сейчас ногами оттолкнусь, и уже ноги прилипли. И так она полностью, полностью прилипает к этой материальной энергии, начинает ей с ней отождествляться. Но именно первое действует душа. Почему? Потому что хочет наслаждаться. Да? Вот и прилипает к ней. И в 14 главе будет описываться три вида вот этого прилипания. То есть страсти, прилипание в невежестве. Можно как-то, знаете, так прилипнуть и даже вроде бы очищаться, то есть как-то возвышаться в своем сознании. Это прилипание в благость, то есть соприкасаться с материальной энергией, с благостной энергией. Вот. Есть такой даже фестиваль «Благость». Там вот именно показывают пример, как прилипнуть к благостной энергии, при этом как-то начать прогрессировать в своем сознании, вот, в своих поступках, как-то возвышаться. А можно прилипнуть к страстной энергии, вот, и там другие результаты. Там уже нет счастья, там результаты, мы сейчас не будем забегать вперед, но тоже такие. А можно вообще к невежественной энергии, там один результат, только страдания. Все, что не делает живое существо, одни страдания. Вот. И это определенная предпосылка к 14 главе, где будет описываться вот эти три модуса материальной природы, три его, так сказать, направления, вектора действия материальной природы, которые делают всю вот эту вот палитру красок и разнообразия этого мира. Смешиваясь друг с другом, они предстают в этих разных вот этих вот проявлениях, которые мы можем видеть. Вот. И как же понять, правильный выбор мы делаем или неправильный выбор? Вот. Ну, не знаю, мне кажется, вы знаете ответ. Вот. Как понять, правильно я действую в этом мире или неправильно? Каков критерий, каков лакмус того, что правильно я действую или нет? И все вы наверняка произносите этот правильный ответ. Этот правильный ответ заключается в том, что Священное Писание. Именно они говорят, как правильно и как неправильно. Вот. И человек, который знает Писание, он может действовать правильно. Но если человек, он действует методом тыка, вот, то есть он просто экспериментирует, то такой человек запутывается. Запутывается, и потом очень сильно, вот, ему очень сложно выбраться из каких-то вот этих пут, и он идет к психологам, идет к кому-то. Он даже не знает, кто его может вылечить вот, из этой запутанности. Но Бхагавад-гита, вот она помогает. Поэтому Священное Писание – это как раз-таки тот лакмус, который помогает нам понять, правильно я действую или нет. И тоже важные стихи, которые мы прошли с вами здесь, в 13 главе, с 8 по 14, это критерии того, что наша жизнь, наш клубок жизни, наш клубок самсары начинает распутываться. Вспомните, пожалуйста, эти стихи с 8 по 12. Мне кажется, даже вот мы с Олесей обсуждали на прошлом эфире, так старались более подробно как-то вспомнить какие-то истории, это где стихи, где перечисляются качества определенные. Вот. И когда живое существо начинает проявлять вот эти вот хорошие качества, вот эти вот, особенно два качества, это преданность гуру, преданность Богу и склонность принять духовного учителя, или склонность к общению со святыми людьми, когда начинают проявлять такие качества, это значит, что постепенно начинается процесс распутывания этого клубка. Постепенно живое существо начинает распутывать как-то все то, что накопилось, все то, что прилипло вот в этом, пока накатилось с горы, вот этой вот снежной горы, сколько налепилось снега и всего остального вот за это время. Вот. И эти качества, вы помните, мы перечитали, и в конце Кришна говорит, что именно это я называю знанием. Не что-то другое, вот, не какую-то образованность, не какие-то другие вещи, не какой-то там интеллект, а именно качество внутреннее. Они являются критерием, что человек является знающим, что он постепенно распутывается, у него проявляются эти очень такие. И при этом он не как актер, мы говорили, проявляет их. Вот, потому что актеров много, хороших даже. Вот, они сейчас самые богатые люди в этом мире, это актеры. Они могут по одному нашему щелчку взять и там заплакать. Скажи, заплачь, он заплачет так, что вы подумаете, действительно, у горя у него произошло. То есть очень хорошие есть актеры, но эти качества невозможно сыграть. Вот. Почему? Можно какое-то время, но если человек проявляет их стабильно, это значит, что он действительно обладает знанием. Вот. Поэтому эти качества – это как раз-таки критерий того, что мы постепенно распутываемся. Вот. Поэтому вот такие мы прошли с вами, вот такое определенное послание важное. То есть 20, 21, 22 стих, они, как сказано было уже, описывают связь души и материи, и как душа запутывается в материи. Вот. И сейчас будет 23 текст, мы попросим Олесю прочитать. Этот текст будет описывать уже положение параматмы, или вот второго этого пуруши, вот посмотрите на картинку, или Бога, который находится тоже в сердце, то есть он находится в этом теле, вот, но при этом он по-другому действует, он не делает выбор, вот, у него чуть-чуть другие функции, а именно здесь на картинке, посмотрите, написано, он наблюдает и дозволяет. Вот если у вас получается прочитать, у вас хорошее расширение этой картинки, то внизу написано, что сверхдуша, а именно Бог сердца, у него две функции. Вот он наблюдает и дозволяет, он не делает выбор, не испытывает радости, горя, а он просто вот определенным образом действует. Сейчас мы разберем. Олеся, прочитайте, пожалуйста, 23 текст.
Упадраштану мантача пхарта бхокта махешварах парамет мати чапьякту дехесмин пурушах парах. Есть и в этом теле и другой, трансцендентный наслаждающийся. Это Господь, Верховный Владыка, который наблюдает за живым существом и санкционирует все его действия, и которого называют сверхдушой.
Это вот достаточно такое. Это на самом деле очень интересный текст, который обычно даже учат наизусть, так как он является одним из основных текстов Бхагавад-гиты. Вот, и он такой достаточно революционный, да, для вот современного настроения, что именно я все как бы контролирую, я дозволяю и являюсь как бы тем, кто рулит в этом мире, да, у руля. Но оказывается, у руля другой. Вот, у Упадрашта и Ануманта, если вы посмотрите пословный перевод, то есть мы с вами серьезно же уже подходим к стихам Бхагавад-гиты. Вот, у Упадрашта значит наблюдатель, Ануманта значит санкционирующий. Вот, и то есть это сверхдуша, то есть Господь в сердце, он что делает? Он наблюдает за всем. То есть ничто не проходит мимо него, никакое действие, вот, не... Никто не может как-то обмануть его просто так, вот незамеченным остаться. Ему не нужны камеры слежения, ему не нужны какие-то подслушивающие устройства. Он находится в сердце каждого, и мало того, он находится в каждом атоме этой материальной энергии. Именно он тот склеивающий элемент, который склеивает эти атомы и заставляет их не распадаться, не разлетаться в разные стороны. Вот этот вот параматма или сверхдуша, он находится в сердце и вообще в каждом атоме, и у него две функции. Он наблюдает и санкционирует. Вот. И я хотел рассказать вам очень интересно вообще, как действует параматма в этом мире, и вообще каким образом любое действие происходит в этом мире. Это описывается в Шримад Бхагаватам. Вот такое тоже есть очень интересное произведение. Оно состоит из 12 песен, это около 23 книг, больших таких томов. Вот, и там описывается интересным образом вообще, вот, как происходит определенное действие. То есть душа, вот как мы уже сейчас с вами прошли, она, например, чего-то хочет. Например, я хочу сейчас поднять руку. Вот, я хочу поднять руку, и я, оказывается, просто так вот сам не могу поднять. То есть это тело, вот, оно по факту не подчиняется мне. Представляете, как интересно? То есть я вот к своим желаниям, как души, не могу поднять эту руку. А есть определенный механизм. И какой этот механизм заключается в том, что именно параматма или Господь в сердце, который наблюдает, он должен дать санкцию, то есть разрешение на то, чтобы рука поднялась. Представляете, Олеся, вы знали об этом?
Ну, слыхала, да. Но это на самом деле тот, кто слышит впервые, у него может быть шок это, даже.
Это да, может быть шок. Поэтому, знаете, вот, например, иногда, может быть, у вас было такое, знаете, какой-то такой сон, или вы там, и вы хотите проснуться, но не можете проснуться. Или даже лучше простой вообще пример привести. Есть такие болезни, как они называются, там, паралич, там, да, и так далее, вот что-то типа этого, да. То есть, вот само живое существо, вот сам человек, он бы не хотел ни в коем случае, вот, ну, там, например, там, у него не двигается правая часть тела. Он вообще такого не заказывал, не планировал, да. Но он ничего не может с этим сделать, просто не двигается, и он не может это контролировать. Это вот как раз-таки пример того, что мы не контролируем даже свое тело. То есть даже вот рука, она не подвластна нам без санкции, без ануманты, то есть без того, чтобы была санкция Верховной Личности Бога. А почему кому-то санкционирует, то есть разрешает, а кому-то не разрешает? Все это в зависимости от поступков живого существа, от его кармы. То есть если действительно поступки ужасны, и ему... Для того, чтобы пройти определенные уроки, нужно, чтобы правая часть тела была отключена, то просто не будет санкции, и он будет жить с отключенной правой частью тела и ничего не сможет с этим сделать. Вот. Поэтому очень интересно, и очень мы видим, что у нас очень зависимое положение от Бога. Вот. И как очень как очень скудно и как действительно очень так по-детски звучит какие-то такие, знаете, высказывания: «Я не верю в Бога», там, «Я там неверующий», «Покажите мне Бога». Он даже, он каждый раз участвует в том, чтобы мы руку подняли, чтобы мы глазом моргнули. Вот. Все это его участие. Вот. Но если ты неверующий, это опять же его милость в том, что ты его не видишь, потому что он не хочет себя навязывать. То есть у Падрашта он наблюдает за всем, ничего не находит, ничего не происходит без его ведома. Вот. И Ануманта он санкционирует. Вот. То есть он действует, он определенным образом санкционирует. Как эта санкция происходит, это тоже описано в Шримад-Бхагаватам. Например, мы опять же, пример руки, хотим поднять эту руку, но его санкция заключается в том, что он дает разрешение определенным личностям, а это именно, мы все слышали, что в этой вселенной есть администраторы или полубоги, да, разные живые существа, которые отвечают за функции, за функциональную сторону этой вселенной, то есть там Горгас, водоканал и так далее. И также есть определенный полубог, который отвечает за правую руку, например. Ну, это я как пример привожу, я сейчас, ну, как бы без подробностей каких-то, да, или за зрение какой-то полубог отвечает, вот, за определенную стихию отвечает в нашем теле и так далее. И сверхдуша, она просто санкционирует, вот, и этот полубог, вот, он определенный, он как раз-таки является тем, кто просто, знаете, как, кто смотрел мультик в детстве, вот, по крайней мере, мое поколение, помните, мультик «Трансформер», да, то есть там он нажимал куда-то, и там рука поднималась. Так этот полубог, он просто вот определенный этот элемент задействует так, что оп, рука наша поднимается, то есть он определенную энергию дает. Вот. Но именно душа, она, сверхдуша, то есть Господь, он дает санкс на то, чтобы полубог этот, вот, он поднял нашу руку. То есть видите, сколько личностей участвует в процессе того, чтобы рука наша поднялась, да. А для нас это обычная вещь, я вот сейчас даже вот вам рассказываю, я очень, знаете, как настоящий итальянец, очень много жестикулирую тут. Хотя меня никто не видит, но я прям тут это, Кашпировский такой, знаете, свой компьютер тут прям гипнотизирую. Да? Сколько вообще живых существ участвуют сейчас в процессе того, что я вот поднимаю, опускаю руки, двигаю пальцами и так далее. Вот, и все это для того, чтобы просто исполнить желание души. Конечно, эти полубоги, они там не на кнопки нажимают, они тоже личности, которые обладают определенным могуществом, вот, и все эти действия, ну, может быть, не обременяют их так сильно, как это обременяет вот, кого-то, кто сидит за каким-то компьютером, пытается чем-то управлять, там, каким-то роботом, там, нажимая на какой-то джойстик. Вот, там все происходит намного проще. Но так или иначе, мы видим определенную свою зависимость из этого стиха от сверхдуши. Мы видим, что мы полностью от нее зависимы, и что этот наблюдатель, он действительно, ну, очень справедлив. И он наблюдает, и что значит еще функция наблюдения, что он знает все наши прошлые поступки, настоящие желания, и поэтому, ну, его санкция, она достаточно справедлива. Вот он настоящий судья. Поэтому есть такое выражение, что Бог рассудит. Как раз-таки поэтому к этому стиху его можно отнести, что он действительно рассудит, и рассудит справедливо, потому что, ну, ничего от него не утаишь. Его нельзя ничего утаить. Как есть такой мусульманский анекдот, что там, ну, пока Бог не видит, там, мусульманин, он там что-то... Я не помню сам анекдот, там все это предисловие, но пока Бог не видит, мусульманин там выпивает, да, где-то там за углом, пока Аллах не видит, потому что там идет этот Коран читается где-то там. А он пока выпивает, Бог не видит. Нет, такого нет, он всегда все видит. Он находится везде, и поэтому от него ничего не утаишь. Вот. Ну, и для того, чтобы еще развеять определенные, может быть, сомнения, ну, как возникшие в умах, что, может быть, это такой строгий судья, такой холодный, который просто, ну, такой вот именно просто четко все выдает, ни больше, ни меньше, 300 грамм масла на человека. Вот, потому что сейчас Кали-Юга, дорогие друзья, военное положение, вот, кризис в стране, поэтому 300 грамм благочестия не больше в день, вот, 301 уже никому не будет положено. И тут очень интересный небольшой такой отрывок из комментария Бхактивиданты с вами Прабхупады, я хотел прочитать именно в этот вопрос, что он не холодный, он не строгий, но он судья, но при этом справедливый, и он личность, которая нас любит. Послушайте этот комментарий, часть этого комментария. можете сами найти даже, тоже прочитать вместе со мной. Поэтому Господь всегда старается дать ему наставление, действуя изнутри и извне. Извне он дает указания, составившие Бхагавад-гиту, то есть извне. А изнутри старается убедить живое существо в том, что деятельность в материальном мире не принесет ему настоящего счастья. Скобки открываются. «Откажись от всего, — говорит Господь, — и поверь в меня, тогда ты станешь счастливым». Скобки закрываются. Поэтому разумные люди, которые обрели веру в Параматму, Верховную Личность Бога, вступают на путь, ведущий к вечной жизни, знанию и блаженству. То есть этот абзац комментария говорит о том, что он на самом деле заботится всегда о нас. Он тот, кто помогает нам, как и снутри, вот, находясь в сердце каждого изнутри, мы знакомы даже с его помощью. Даже если мы уже идем по духовному пути, то мы очень близко знакомы с его помощью. У нас есть этот опыт. Вот, взаимодействие с Параматмой — это 100%, я уверен. Вот. Но если мы только сейчас начинаем свои первые шаги в духовном пути, то мы можем вспомнить такое, знаете, вот определенное, так сказать, не знаю, как назвать, определенную функцию нашего сознания, как, например, чувство совести, вот, или как интуиция. Это все так или иначе определенный голос Параматмы, который иногда помогает нам, который иногда как-то определенным образом указывает нам изнутри на какие-то неблагоприятные для нас действия, которые мы собираемся совершить. Вот. Он может вот именно как интуиция или как чувство совести иногда вот нас вот как бы поправлять, вот, стараться до нас что-то донести. И опять же, знаем и выбор, прислушиваемся мы к этому или нет. Поэтому это не такой строгий, холодный такой судья, которому мы были абсолютно безразличны. Он хотя все контролирует, он у Падрашта за всем наблюдает, он Ануманта, тот, кто все санкционирует, но при этом все это он делает, как помните, мы проходили с вами в 10 главе, основное качество Бога, основное качество Кришны — это Бхакта Ватсала, то есть он тот, кто любит своих детей, он любит нас. И поэтому любое его действие, даже иногда строгое, оно продиктовано его любовью и состраданием. Это основное качество Бога. Вот это во всех религиях это качество прославляется, как его украшение. Во всех религиях это качество, оно ставится на пьедестал. Почему? Потому что оно действительно очень удивительно, и любовь Бога — это то, что нас всех с вами спасает, и то, чем мы живем. Вот такой вот очень интересный текст, очень важный текст. Поразмышляйте, пожалуйста, над ним. Вот. Этот текст важно знать наизусть, если вы хотите углубляться в Бхагавад-гиту, чтобы она оставалась с вами всегда. Окей, Олеся, 24-й текст, продолжим.
Так, 24-й, вот он. «Я эвам вети пурушам, пракритим ча гунаих саха, сарватха вартманан, вартамана пи, насабху йобхи джаяте». Тот, кто усвоил это знание о материальной природе, о живом существе и о взаимодействиях гун природы, непременно обретет освобождение. Он больше не родится в материальном мире, какое бы положение сейчас ни занимал.
Видите, откуда, где берется освобождение? Оказывается, освобождение, оно не в наркотиках, не в алкоголе, чтобы забыться, да, освободиться от проблем. Вот. Оно не в том, чтобы уйти куда-то, там, бросить жену, детей, там, не платить алименты, освободиться. Вот. Освобождение в том, чтобы усвоить просто это знание, как работает этот материальный мир, какое положение здесь занимаю я, какое положение занимает Бог. Вот. И когда это знание усвоено, вот, то результатом, опять же, какое что является? Это качество. Да? То есть человек начинает определенным образом жить, и это освобожденная жизнь. Он может даже жить в этом мире, но быть освобожденным. То есть эти качества, вот эти 20 качеств, опять же, с 8 по 12 стихи этой главы, вот, это качество освобожденной личности, вот, который даже соприкасаясь с этим миром и встречая какие-то сложности этого мира, он не тревожится, не впадает в депрессии, не беспокоится, нет двойственности какой-то. Он ровно идет, потому что он четко понимает, что зачем и почему. Вот, мы уже с вами это разобрали. И сейчас в следующем стихе будут описаны методы или тренировочные системы, как обрести вот это освобождение, эти качества. Знаете, как, например, если вы хотите, например, поставить, если вот единоборство привести, пример, если вы хотите поставить свой удар руками, то вы должны пойти на бокс. Очень хорошая тренировочная система, которая ставит ударную технику рук. Если вы хотите поставить ударную технику ног, то вы можете пойти там, на тхэквондо, например, да? Вот, и так далее. Да? Так и сейчас вот, Кришна даст тренировочные системы, а именно методы. Методы, с помощью которых вот это освобождение, эти качества можно приобрести, то есть определенные практики, с помощью которых вот эти качества начинают проявляться. И сейчас вот в 25 стихе эти практики, они будут описаны. Вот, но здесь описывается вот как раз-таки вот это вот именно то, что... То есть самый экологичный метод того, как обрести освобождение. Вот. И это освобождение, опять же, я напомню, что это не внешний фактор, вот не какие-то одежды, да, не какое-то, ну, какое-то внешнее образование, не положение, не социальный статус в религии даже, пускай. А это определенное внутреннее состояние, то есть определенная реализация знания, которая появляется в виде качества. Кстати, я сейчас вспомнил одну интересную историю, я сегодня читал ее, это из Чайтаньи Чаритамриты, кто слышал об этом произведении. Там описывается про путь одного святого, его звали Санатана Госвами, как он в какой-то момент решил уже отказаться от всех своих материальных обязанностей, естественным образом у него это произошло, и он пришел к своему духовному учителю Чайтанье Махапрабху. Вот он пришел к нему, и он сидел рядом с его домом и не хотел заходить, потому что он был грязный, он шел очень долго, он еще служил мусульманин, у него была большая борода, вот, и он такой, он считал себя очень сильно оскверненным. И он такой сидел рваный такой. Вот. И Чайтанья Махапрабху, его духовный учитель, он почувствовал, что пришла очень великая личность, кто-то очень дорогой ему. И он сказал одному из тех, кто находился с ним в комнате, вот, он сказал Чандрашекхару, он сказал: «Выйди, пожалуйста, посмотри, там сидит очень возвышенный вайшнав, очень духовный человек, позови его, я жду его». И этот Чандрашекхару, он вышел на улицу, вернулся и сказал: «Я не видел там никого, я не видел, что кто-то там сидит, какой-то вайшнав, духовный человек». Тогда Чайтанья спросил: «А кто-то там сидит вообще?» Он говорит: «Да-да, сидит какой-то дарвиш». Это дарвиш, есть такое тоже духовное направление. Дара веша значит вообще дословно дырявая веша одежда, то есть кто-то в дырявой одежде ходит, такой какой-то отреченный человек или какой-то бомж. Он говорит: «Ну а дарвиш какой-то сидит, ну позови его сюда». То есть, и это очень интересный пример как раз к этому, что Санатана Госвами это был действительно освобожденный человек с этими 20 качествами. Вот. Но Чандрашекхар, он, так как не пообщался, он не начал говорить с ним, он не увидел, то есть он не увидел эти качества, он просто внешне его оценил. Вот. Но зачастую внешняя оценка духовного человека, она бывает ошибочной. Вот. Это зачастую так происходит. То есть, потому что невозможно оценить внешне какую-то реализацию, знание. Вот. Это все нужно в процессе общения с личностью увидеть, в процессе его жизнедеятельности увидеть проявление этих качеств. И вот Чандрашекхару не смог это сделать. Когда он позвал этого дарвиша, то он увидел, как их духовный учитель Чайтанья Махапрабху встречает его, обнимает. Он понял, что это действительно какая-то очень возвышенная личность. Вот, так как Чайтанья не всех так встречал. Вот, но при этом он понял, что он не смог оценить его по-настоящему. Это определенный такой вывод этой истории, что не внешними глазами невозможно понять глубину духовной личности и того, что он действительно освобожден. Для этого нужно соприкоснуться с ним, то есть увидеть его качество. Окей, тогда сейчас мы 25 стих прочитаем, который пишет тренировочные системы. Три тренировочные системы, которые помогают человеку освободиться или обрести эти качества освобождения и осознать вот это, глубину этого знания, то есть в глубине осознать вот эту 13 главу, то, что мы с вами прошли, вот это вот положение всех этих трех деятелей. 25 текст, Олеся, пожалуйста, почитайте.
«Тхьяне натмани пашьянти, кичит атманам атмана». Анье Сангхьена Йогина, Карма Йогена Чапаре. Одни постигают сверхдушу в сердце, занимаясь медитацией, другие с помощью философских рассуждений, а третьи – действуя без привязанности к плодам своего труда.
Угу. Вот смотрите, первое – медитация, тренировочная система, вторая – философские рассуждения, и третье – действие без привязанности к плодам своего труда. Сейчас важно еще сказать введение тоже определенное. Почему Кришна, он не даст одну, да, систему? Ну, чтобы проще было уже. Зачем, ну, путать, ну, хватит, ну, скажи уже, что надо делать, и все. Хотя мы уже проходили с вами много стихов, несколько, где он говорил однозначно, как давал ответ. Но зачастую можно встретить, что он всегда дает выбор. Вот, он дает выбор. Почему? Потому что этим выбором он никогда не пренебрегает, потому что каждый из нас всегда свободен. Мы должны всегда это помнить, что мы всегда свободны в своем выборе, как нам поступать, какой духовной доктрине следовать и вообще жить богоцентричной жизнью или материально ориентированной. Это все наш выбор. Вот. И здесь даются эти три системы. И мы на самом деле первые 6 глав, они все 3 их проходили. Помните, да, мы уже проходили эти 6 глав, с 1 по 6, где описываются разные пути духовного сознания. Я просто сейчас напомню, что значит заниматься медитацией, это йога, да, помните, мы проходили, и какова квалификация этого пути, это очень серьезная квалификация, нужно, это 6 глава, она описывает, что нужно быть отреченным, нужно контролировать свой ум, вот, и заниматься медитацией, и в медитации найти вот эту вот сверхдушу. То есть, что такое медитация? Это когда человек, йог, он находит вот этого вот того, кто дозволяет, и того, кто наблюдает, то есть именно сверхдушу в своем сердце. И вообще он видит сверхдушу во всем творении. Вот. Но при этом квалификация, это вот нужно как бы быть, контролировать свой ум. Вот, полностью контролировать свои чувства, заниматься практикой аштанга-йоги, вот, и полностью отречением быть. То есть семейный человек не может заниматься медитацией, потому что семья – это значит очень много всего, на чем надо сосредоточиться, и никак не, точно не на параматме, потому что это непросто. Такая квалификация. Другая квалификация – философские рассуждения или гьяна-йога, помните? Там тоже квалификация первая сразу же – это целибат и полное отречение. То есть семейный человек не подойдет, никак не сможет. Вот. Потом уединенная жизнь где-то в лесу и очень глубокий разум, который способен проникать в объяснение священных писаний, вот в, эту, вот в эти все, знаете, по косточкам, вот разбирать все строения этого мира, то, как здесь все действует, понимать это глубоко и жить согласно этому знанию. Такая очень серьезная квалификация. Тоже житель Кали-Юги зачастую рожденный, вот как-то не все могут похвастаться такими характеристиками. Вот. И последняя тренировочная система – это действовать без привязанности к плодам своего труда. Это мы рассматривали совсем недавно с вами, помните, в 12 главе, где Кришна говорил, если не можешь так, то делай так, если не можешь так, то делай так. Помните, Олеся, да? Было такое же?
Да-да-да, было точно.
Это интересные стихи. И в какой-то момент он сказал, если ты не в состоянии следовать правилам предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо служа моему делу, ты достигнешь совершенства. Это 12.10, 12 глава, 10 текст. То есть там он говорит, что не привязываться к плодам своего труда, это значит, ну просто делай что-то для меня. Если не можешь делать для меня, ну просто отдавай плоды своего труда. Вы идете на работу, получаете плоды в виде зарплаты в районе 20 тысяч или 15, а кто поблагочестивее 25 и 30, а может быть кто-то еще более благочестивый. И какую-то часть просто десятину, как, например, христианская традиция, какую-то часть вы должны просто отдавать на какое-то богоцентричное дело. Или же, если у вас есть возможность, просто что-то самому сделать. Вот. Как вот, например, сейчас я вот тут с родителями приехал их проведать, и я предложил им такую вещь, что они просто оплатили пир, который происходит в ведическом центре. Я просто пришел, и мы приготовили хороший плов такой, вот, ну, вегетарианский, вот, по узбекскому рецепту. Приготовили салат хороший, напиток, сладости, там, торт сделали. И все были счастливы. Это обошлось им там ну, достаточно такая, не знаю, сейчас 6-7 тысяч. Вот, рублей, ну, по-моему, это достаточно нормальная сумма денег для Севастополя. Вот, и, но при этом они вот таким образом решили, так сказать. Это вот их вклад, то есть определенный отказ от плодов своего труда. И результат этого происходит в том, что человек, он очищает свою карму, очищает свою деятельность, то есть он не получает результаты за то, что когда он действует, он причиняет какие-то страдания. В какой-то момент он становится, ну, ему становится интересно духовность. Но это надо делать стабильно. То есть это третья тренировочная система. И здесь никаких квалификаций. Просто отдавай плоды. То есть, ну, ты можешь быть семейным человеком, работать, трое детей, там, бабушки, дедушки, а также их родители и так далее. Очень много всего, и все это на тебе, да? Ну, просто отдавай плоды своего труда на какое-то хорошее, богоцентричное дело. Вот. Если можешь, даже что-то и сам делать. Вот. И тем самым ты будешь очищать свою карму. Это тоже тренировочная система, то есть практика, которая приведет к тому, что постепенно это знание станет открываться тебе. Открываться, и ты можешь понимать его, и, как мы уже посмотрели, освобождение, в конце концов, придет. То есть ты станешь свободным от каких-то материальных желаний, от материальных тенденций, от каких-то материальных наклонностей. Интересно, да? Вот. Поэтому третья система, вот она, третья, она как раз-таки для нас, для Кали-юги очень. И если вы помните, там, опять же, в 13 стихе, это 12 главы, говорил Кришна, что лучше делай это, но лучше этого вот это. Но лучше всего вот этого, это вот это. И как раз-таки вот этим третьим он назвал отказ от плодов своего труда. Просто что-то делай для меня. Делай это что-то для Бога. Отдавай плоды своего труда для Бога. Окей, я думаю, здесь тоже понятно нам стало. Если что, почитайте это 12 глава, 8, 9, 10 текст. Это все прямые стихи, прямой путь. То есть просто если нет квалификации, то согласно квалификации с одной из этих позиций надо начать действовать. У нас пришел вопрос. Этот вопрос, он касательно того, что мы сейчас обсуждаем, или же он ну, просто такой, ну, так сказать, в общем вопрос?
Он общий скорее, да.
Давайте-то в конце его, да? Если это общий вопрос.
Да, да, так и сделаем.
Окей. Давайте, получается, 26 текст, пожалуйста, прочитайте. Угу.
Анье твевам аджанантах шрутван епхия упасате тепи чати таран тьева мритюм шрути параянах. Есть и такие, кто не обладая духовным знанием, тем не менее начинают поклоняться Богу, Верховной Личности, услышав о нем от других. Благодаря своей склонности слушать авторитетных наставников, они также разрывают круг рождения и смертей. Вот тоже интересно.
Вообще, знаете, это каждый текст вообще здесь просто нектар, знаете. Просто сдерживаешься, чтобы как-то успеть. Ну, смотрите, какой тоже текст вообще. Этот текст говорит, как же нам начать вообще духовно трудиться. Даже если вот плоды не хотим отдавать, может быть, там, по какой-то причине. Вот. И оказывается, в первую очередь, что нужно сделать, и это доступно каждому. Вообще каждый, неважно, кто вы, если вы просто хоть немножко ну, как бы что-то понимаете в жизни, то вам доступен даже этот самый простой метод. Этот метод заключается в том, что нужно просто в первую очередь быть очень уважительным и добрым со всеми носителями духовного знания. То есть нужно вот к тем, кто транслирует духовное знание, те, кто практикует какую-то духовно ориентированным людям, нужно быть очень уважительным и добрым по отношению к ним, то есть очень хорошо к ним относиться и стараться, если даже у вас еще как-то есть больше квалификации, слушать то, что они говорят. Вот. То есть благодаря склонности слушать авторитетных наставников, я читаю сейчас текст, они также разрывают круговорот рождения и смерти. Это четвертый метод, четвертая тренировочная система, которая не требует вообще никаких квалификаций. Даже не нужны плоды, вы, может быть, безработным у вас, не знаю, нет никаких ни денег, ну, полностью, как бы, может быть, человек, у которого никаких нет возможностей вообще в жизни. Вот, ну, слушать может каждый. Слушать и уважать может каждый. Вот, если это уважение проявляется, это значит, что человек встает на путь духовного развития. То есть он обычно материально ориентированное сознание, это которое спорит, вот, спорит, сопротивляется, которое не согласно. Вот, это материально ориентированное сознание. Это значит, что ну, не надо задавать вопросов там, или прояснять. Это правильно. То есть, когда мы задаем вопросы и проясняем, мы делаем это в смиренном состоянии, мы просто пытаемся узнать, разобраться, мы пытаемся понять. Но спорить и быть несогласным, это значит все-таки держаться за какие-то свои материальные привязанности, за какую-то свою материальную концепцию и пытаться доказать обратно. Это разные вещи. иногда мы пытаемся, не задаем вопросы и не проясняем. Почему? Потому что мы боимся как, ну, того, что мы, может быть, кого-то обидим, там, или поставим неловкое положение лектора, что там как-то не обидеть его. Нет, надо прояснять. Вот. Я думаю, все, кто выступает по Ведорадио, это как раз-таки должны быть люди, которые авторитетные наставники. Видите, здесь написано. Благодаря своей склонности слушать авторитетных наставников, это тоже важно подчеркнуть. Почему? Потому что Кали-Юга – это век лжи и лицемерия. Не побоюсь напомнить об этом. То есть очень много неавторитетных сейчас. И все хотят быть наставниками, потому что очень модно сейчас быть наставником. Но авторитетный – это значит тот, кто так или иначе развивает в себе эти 20 качеств, которые являются критерием того, что он обладает знанием. Вот. Или же уже развил. Вот. Но он находится на пути. Вот. И тот, кто проверяет, вот, например, эфир Ведорадио, тот, кто, ну, как-то дозволяет тому, кто выходит в эфир, на нем большая ответственность. Вот. Не просто проводить эфиры, а именно проводить эфиры, чтобы это были, ну, проводили их те люди, которые обладают качествами и которые действительно могут чем-то поделиться, а не наоборот, ну, отвести человека куда-то в сторону, какие-то такие. То есть, а наоборот, помочь ему, провести его на его, своего уровня, просто как-то ему подтолкнуть ему, помочь ему поставить ногу на следующую ступень в его духовном развитии. Вот, поэтому это четвертый метод – слушать и уважать просто. Сначала уважать и быть добрым по отношению к духовным людям, а потом слушать их, вот, слушать их без вызова. Вот. Есть даже такой пример с одним тоже святым, его звали Рамануджа Ачарья. Он когда уходил, оставлял этот мир святой, его ученики попросили его дать последнее наставление. Они сказали: «Махарадж, дайте какое-то последнее наставление, путем к вы идете». И он сказал: «Я хочу, чтобы вы все спасли весь мир и проповедовали». Тогда ученики, они сказали: «Не, ну так, конечно, сразу, может быть, мы не сможем, там, мы не квалифицированы». Так начались такие разговоры. Он сказал: «Ну хотя бы тогда станьте все отреченными людьми, монахами в конце жизни, отдайте Богу». Они сказали: «Ну, да, мы попробуем, конечно, но, может быть, тоже не совсем получится, так как там вот я вот только 35 лет начал практиковать, я не знаю, смогу ли я там». Но он сказал: «Ну, хотя бы тогда, ну, старайтесь как-то, ну, то есть, исполнять свои обязанности в семье, там, вы просто что-то жертвуйте на духовные цели, вот, делайте что-то». И, ну, тогда все согласились, но некоторые сказали: «Ну, да, но у меня сейчас сложное положение, кризис сейчас в России, там, ну, там, дорожают фрукты, вегетарианцам быть дорого, это, ну, может быть, не получится сейчас, там, второго ребенка у нас сейчас в семье, там, планируем». Вот, и тогда Рамануджа Ачарья, ну, это я сейчас шучу, конечно, какие-то примеры привожу, но так оно, была беседа, суть беседы такова. И тогда в конце он сказал: «Ну, тогда просто сядьте и слушайте духовных людей». Это было, по-моему, последнее наставление, после этого он оставил тело. Вот. И если мы хотим вдохновиться, вот, если мы хотим действительно получать что-то в духовной жизни, то наш духовный процесс, он начинается с процесса слушания, он продолжается, мы вызреваем в том, что мы слушаем. Вот. Вот. И в конце концов мы приходим к тому, что мы продолжаем слушать и просто мы углубляемся в своем процессе слушания. Вот, например, завтра меня вот тут позвали мои старые друзья, тоже такие очень, ну, хорошие такие ребята, вот, практикуют духовную жизнь, позвали на обед просто. Вот, и в принципе на обед как-то, ну, даже я, честно говоря, тут не голодаю как-то. И вот мама, она вообще так готовит, что я еще пока никого не встретил, кто бы победил ее в том, чтобы, ну, по вкусности обеда. Вот. Но я точно знаю, что когда я туда приду, там, может быть, будет какой-то обед, и мы, ну, поедим что-то вкусное. Но я точно знаю, что там будет обсуждение духовных тем, потому что я знаю, что это семейная пара, они, ну, это реально очень серьезно духовно ориентированные люди. Вот. И послушать их, и пообщаться с ними, это намного драгоценнее, чем даже то, что они приготовят, хотя то, что они приготовят, тоже немаловажно. Да? Вот. Поэтому вот этот процесс слушания, он должен в какой-то момент нас, знаете, просто заворожить и нас как бы забрать. Нам очень интересно слушать одну, две лекции, транскрибировать их. Я вот, например, если, ну, не гордости своей сказано, я стараюсь все, что я слушаю, транскрибировать. Буквально за пару месяцев я освоил скоропечатание, в принципе, это несложно. Просто пальцы ставишь на одни и те же кнопки, они привыкают по одним и тем же кнопкам ходить, и быстро печатаешь так, как лектор говорит. Ты можешь очень быстро прослушать, сразу же записываешь какие-то основные те моменты лекции. У тебя, и это еще глубже ты еще глубже прорабатываешь, еще глубже ты услышанное осваиваешь. Поэтому, когда ты слушаешь и пишешь, еще сильнее происходит связь. И при этом у тебя остается, ты всегда можешь прочитать, ты всегда можешь потом подготовиться, ты всегда можешь потом как-то заглянуть в то, что, в свой конспект, который ты когда-то слушал давно. Это очень важно. Очень важно это делать. Так, у нас осталось совсем мало времени, у нас есть вопросы и тут столько важных тем. Насколько мы можем, Олеся, сегодня, так сказать, какой у нас...
Ну, мы можем минимум задержаться максимум на 25 минут, как всегда.
Ох, если 25 минут, это
да.
Серьезно. Ладно, тогда продолжаем.
Допустимо, вот. Если требует этого тема, давайте разберем.
Сегодня просто, да, мы закончить должны все-таки 13 главу и важные такие темы. Вот, я хотел рассказать историю к этому процессу слушания, еще одну историю. Вот, это про одного человека, который заболел, у него была проблема с желудком, очень серьезные проблемы, и он пошел к юридическому врачу, точнее не он, а его родственники позвали, и он сказали, ему сказали, что он, в принципе, никакие лекарства не помогут, потому что очень серьезная стадия какая-то заболевания желудка, что все, что ты не принимаешь, все сразу же выходит наружу. Единственное, что врач порекомендовал, он говорит, ну это нужно длительно употреблять, нужно просто каждый день прям заливать насильно этому человеку 200 грамм ги. Ну не раскаленного, а комнатной температуры. Он заливать, так сказать, в полость рта. Вот, и такой практике следовать. И родственники начали так делать. Он очень сильно страдал. Сразу как ги сходило. Ги – это топленое масло, кто не знает. Сразу же все выходило изнутри. 200 грамм заливали, 200 выходило. Но они все равно продолжали это делать. И в какой-то момент, через какое-то время, неделю-две, он начал идти на поправку как-то. Цвет лица поменялся, начал как-то уже разговаривать, даже иногда ходить. И они пошли к этому врачу, говорят, вы гений, дорогой врач. Вы так нас вылечили вообще. Хотя мы не знаем, как это произошло, потому что все, что мы заливали, оно говорит, все выходило сразу просто. Буквально ни секунды не задерживалось, потому что ничего не принимал желудок. Сразу же все выходило. И врач сказал, да, вы все, что заливали, ги, оно сразу же выходило. Говорит, ну постепенно, говорит, капелька за капелькой, они оседали на стенках желудка. И постепенно, капелька за капелькой, оно накапливалось. И постепенно вот это ги, она обладает свойством огня, она постепенно убила эту болезнь, вот как-то определенным образом настроила флору, микрофлору этого желудка, да, вот, и человек начал выздоравливать. И это и пример того, как происходит процесс слушания. Даже если мы сейчас слушаем, и для вас кажется это очень сложно, вот. Может быть, мой акцент, хотя у меня, в принципе, нет акцента, вам непонятен. Может быть, там связь прерывается, интернет нестабилен, и бывает сложно как-то уловить связь и так далее. Может быть, много разных сложностей, может быть, их нету. Но капелька за капелькой, дорогие друзья, оседает на вашем сердце. Капелька за капелькой Бхагавад-гита оседает на вашем сознании. И потом в какой-то момент вы почувствуете результат. Результат заключается в том, что ваш интерес и ваш энтузиазм увеличится в том, чтобы изучать Бхагавад-гиту серьезнее. Чтобы стать серьезнее духовном пути, вот, чтобы стать более искренним. Это результат. И это, опять же, вклад в процесс слушания. Вот это 26-й стих, который говорит самую последнюю, четвертую тренировочную систему, которой могут заниматься каждый из старый млад. Это просто с уважением слушать вот, и хорошо относиться к носителям истины. Вот, и так человек он постепенно может прогрессировать. Окей. Мы хотели здесь прочитать комментарий Шрилы Прабхупады. Олеся, вы можете? Там есть важный абзац.
Да, вот он перед глазами у меня.
Прочитайте, пожалуйста. Послушайте, дорогие друзья, внимательно, что сейчас прочитает Олеся.
Угу. Сказанное в этом стихе в первую очередь относится к современному обществу, в котором люди практически лишены возможности получить духовное образование. Даже те, кто считает себя атеистами, агностиками или философами, по-настоящему не знают философии. Но обыкновенные люди, если они достаточно благочестивы, могут обрести духовное знание в процессе слушания. Этот метод очень важен. Господь Чайтанья, проповедовавший сознание Кришны в нашу эпоху, придавал ему огромное значение, ибо просто внимая авторитетным наставникам, обыкновенный человек может духовно совершенствоваться, особенно если он, как учил Господь Чайтанья, слушает трансцендентные звуки мантры «Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари».
Да, вот спасибо большое. Это важный абзац, где вот как раз-таки Бхактивиданта Свами Прабхупада, все мы его, с вами его уважаем, он этот акцент еще раз вставляет. Вот, и очень интересно слушать, когда Олеся читает, да, у нее вот есть определенная такая сильная сторона, она просто, когда говорит, сразу же как-то подключаешься, да, к ее голосу очень, у нее это ее сильная сторона, она ее совершенство использует, овладела. Вот, и очень интересно даже слушать, когда она читает. Обычно, когда люди читают, то как-то так выключаешься куда-то. Да. Когда говорят, еще как-то нормально, а когда читают, сложно. Ну вот, Олеся, спасибо. Хорошо прочитали с выражением. Окей. Последний раздел. Сейчас мы с вами начнем. Это, посмотрите на картинку, 27-35 текст. Это видение мудреца. То есть сейчас будет описываться определенная картина мира. Это часто бывает в Бхагавад-гите несколько раз. То есть, как этот мудрец, который овладел этим знанием, которое мы с вами прошли, как он видит мир. То есть, вот, и как он видит мир вокруг себя. То есть, знаете, этот мир вообще можно видеть двумя методами. Или можно видеть вокруг себя мир, который и представляется мне опасным, или мир, который представляется мне интересным. И опасный мир – это... Это, ну, опасный мир – это когда я живу глазами, то есть когда я смотрю на мир глазами потребителя, таком, глазами вот, хищника, материального сознания, глазами агрессора, глазами человека, который хочет бороться с другими за то, чтобы там, у него был хороший сон, хорошая еда, за то, чтобы у него был противоположный пол, средства к существованию. Вот это и так вот, ну, такое вот восприятие. И опасный мир – это значит, что у меня могут забрать что-то ценное, и поэтому я вот это ценное должен постоянно охранять. Вот как собака, знаете, она охраняет. И вот люди живут в таком страхе. Таком. Вот. А иногда есть другой мир восприятия – это когда мы воспринимаем этот мир как интересный мир. И интересным миром он для нас становится тогда, когда я понимаю, что в этом мире на мне нечего терять. И как раз-таки я понимаю то, что мы с вами прошли, что я душа, что есть сверхдуша, что есть материальная природа, и как они все взаимодействуют друг с другом, и что по факту вот, в этом мире все, что происходит, вот, какие-то действия, все это совершает материальное тело согласно тем поступкам, которые я в прошлом совершил, но при этом я своим желанием это санкционировал. И сейчас же своим желанием, если у меня там то есть силы, я могу эту санкцию отменить. Потому что именно я пожелал наслаждаться. Сейчас, если я хочу служить, не наслаждаться, то естественным образом я сразу перепрошиваю. То есть перепрошиваю все это уравнение. И сейчас вот этот последний раздел, он будет описывать это видение этого мудреца. Вот. Вот. Очень интересно, Бхагавад-гита постоянно нам напоминает об этом видении, потому что мы из всех источников получаем другое видение. То есть видение политиков, военных, современных юмористов, как они иллюзорно воспринимают этот мир, шутят там что-то вот по телевизору постоянно там. А здесь как видит мир человек, который обладает этими 20 качествами, человек, который действительно достоин того, чтобы его слушать. Олеся, я попрошу вас прочитать только перевод на русском с 27 по 30 стихи, вот одним, так сказать, блоком, и я потом просто несколько слов обсудим и потом продолжим. С 27 по 30.
Хорошо. «О предводитель Бхарат, знай же, что все движущееся и неподвижное в этом мире есть не что иное, как соединение поля деятельности и знающего поля. Тот, кто видит, что во всех телах индивидуальную душу сопровождает сверхдуша и понимает, что ни душа, ни сверхдуша не погибают, хотя и находятся в обреченном на гибель теле, видит вещи такими, как они есть». А тот, кто видит, что сверхдуша в равной степени пребывает всюду, в каждом живом существе, не позволит уму погубить себя. В конце концов, такой человек достигает духовной обители. Тот, кто видит, что исполнителем всех действий является созданное материальной природой тело, а душа бездействует, обладает совершенным видением.
То есть сейчас вот видите, это описание видения мудреца, это определенное повторение пройденного материала, только сейчас уже вот именно сквозь призму того, как это на практике видит вот реализованный человек. То, что все мы с вами сейчас разбирали, вот там вот пытались как-то науку разобрать, вот это вот какие-то такие на шарнирчики все разложить, на гаечки и на болтики. Вот сейчас просто транслируется в виде того, как человек воспринимает реальность. И действительно, это такое очень, очень раритетное восприятие реальности. Вот. И вот последний текст. То есть все то, что сейчас вот здесь, все то, что сейчас Олеся прочитала, все это, в принципе, мы с вами прошли. Поэтому я даже не буду повторяться, так как мы, в принципе, достаточно подробно вот обсудили. И последний текст, он чуть-чуть интересно, там, вот, то, что можно было бы еще досказать, это, я его еще раз прочитаю. Тот, кто видит, что исполнителем всех действий является созданное материальной природой тело, а душа бездействует. Вот. То есть, видите, душа бездействует. Я надеюсь, мы все уяснили, в чем же действие души заключается и в чем ее бездействие. Я вот не могу сейчас вас услышать, к сожалению, но я надеюсь, уяснили, но я еще раз повторю, что она бездействует. Почему? Потому что по факту она просто включает, нажимает на кнопку, помните, как я говорил со стиральной машиной, пример, что мы закинули белье, нажали на кнопку play, все, дверь захлопнулась, мы ее не можем отменить. Вот. Поэтому душа уже потом бездействует, просто уже пошел комок кармы. Вот. Но при этом она совершает действия своим желанием, своим хочу. Вот. И тот, кто так видит, такой человек, он действительно обладает совершенным видением, совершенными глазами. Вот. Такой человек, он не поддается влиянию своего ума. Вот. И сейчас, Олеся, пожалуйста, прочитайте с 31 и уже до 35 тоже русский перевод. Uh-huh. Это вот второй блок этого видения. Это еще важные моменты, которые мы с вами прошли, но интересно.
Когда разумный человек перестает видеть разницу между живыми существами, заключенными в разные материальные тела, и начинает понимать, что живые существа находятся всюду, он достигает брахмана. Дальше. Прозревающая вечность видит, что бессмертная душа трансцендентна, вечна и не подвластна гунам материальной природы. У Арджуна даже помещенная в материальное тело душа не совершает действий и не запутывается в их последствиях. Тонкий по природе эфир ни с чем не смешивается, хотя и проникает всюду. Подобно этому, душа не связана с материальным телом, хотя и находится в нем. Те, кто постигает брахман, способны видеть это. О потомок Бхараты, как одно солнце освещает всю вселенную, так и воплощенное живое существо одно озаряет сознанием все тело. И последний стих. Те, кто смотрит на мир глазами знания, кто видит разницу между телом и знающим телом, тело, и может найти путь, ведущий к освобождению от рабства в материальном мире, достигают высшей цели.
Спасибо большое. Вот это все, что мы с вами сейчас здесь прошли. Надеюсь, вы, когда сейчас слушали, вам было понятно то, о чем здесь говорится, потому что все мы здесь с вами разобрали. Вот интересный 34 стих, я вот даже вспомнил пример, который, может быть, не говорил. Это то, что душа, она, тут приводится пример, как солнце освещает всю вселенную, так и живое существо озаряет сознанием все тело. То есть именно когда в теле, да, мы знаем, то тело живет, когда душа не шла, ушла, то материя мертвая, некрасивая, начинает пахнуть. Вот. И можно привести такой пример, я очень хороший слышал, с батарейкой. Знаете, как вот батарейка есть такая, но это необычная даже, лучше, чем Duracell, душа это. У него, потому что нет вообще, нет ограничения заряда. Ее не надо подзаряжать, она с вечным зарядом. Но в какой-то момент эта батарейка, она вот запускает эту стиральную машину кармы. Вот. И потом, что начинает делать материальная природа, она начинает вставлять эту батарейку в такие очень ужасные вообще формы жизни, типа, знаете, как батарейку могут стать фонарик там, или, не знаю, какой-нибудь брелочек, тамагочи какой-нибудь, да. Вот, хотя эта батарейка, она предназначена для того, чтобы, как лазер просто светить в сторону, как бы, Бога и для его наслаждения действовать, Но при этом эта батарейка используется в каких-то вообще очень таких вот ужасных вот, форматах. Вот. Так и вот можно привести пример, что так и мы порой видно, что живое существо, вот посмотрите на какой-нибудь, не знаю, там вот, это, вот змея вообще, такая форма жизни вот, тяжелая. Вот. Это тоже душа такая же, как и я, такая же, как и вы все. Но при этом вот она попала, согласно своей деятельности, в такую очень неприятную форму жизни, и такую ограниченную, и такую злую, и очень некрасивую. Вот. И при этом ну, это не то, для чего так бы, не весь потенциал души раскрывается. Вот. Потенциал души раскрывается в человеческой форме, которая служит своему создателю. И последний текст, это 35-й, вот он подводит определенный вывод, что тот, кто смотрит вот этими глазами знания, вот, которые описывались в 13 главе, такой человек избавляется от материального рабства и достигает высшей цели жизни. Вот. И я расскажу последнюю историю, опять же, из читания Чаритамриты. Я недавно тоже как-то ее читал. Эта история, она рассказывает, опять же, вот это читание Махапрабху, великий духовный наставник вот, современности, аватара, то есть самого Бога. Вот, он рассказывает эту историю про одного человека, который жил всю жизнь очень просто, ну, такой вот жизнью ну, практически нищего человека, но в каком-то возрасте он узнал, что, оказывается, он обладает огромным богатством от астролога. Он пошел к астрологу и говорит, слушай, вот у тебя же, оказывается, ну, Венера вообще стоит-то там, в каком, во втором доме, да, в доме денег. Так у тебя же вообще ну, просто должно быть куча денег. Почему ты ко мне пришел вообще в такой дырявой одежде и так плохо выглядишь? Он говорит, серьезно? Я вот никогда не знал. Вот. И тогда этот астролог начинает ему говорить, сейчас я посмотрю дальше. И он начинает глубже анализировать его гороскоп. И он говорит, да, у тебя очень много денег, но просто ты о них не знаешь. Но смотри, это деньги от тебя оставил твой любящий отец, про которого ты забыл. Эти деньги, они за это богатство, оно закопано вот там вот у тебя, там, в твоем саду. Вот. Но ты должен определенным образом правильно их, так сказать, достать. Потому что если ты начнешь рыть с северной стороны, то там будет определенное проклятие, и там нападут на тебя какие-то там тонкие сущности. Если начнешь рыть с южной стороны, то там змеи живут, и они тебя укусят, ты умрешь. Если начнешь рыть там с западной стороны, то какие-то там да, тоже привидения, духи, они как бы нападут на тебя и будут тебя мучить. Поэтому рой, делай подкоп с восточной стороны, и так ты сможешь воспользоваться своим богатством. И он рассказывает эту историю, читание Махапрабху, и он рассказывает историю к такому выводу, что вот именно аллегория заключается в том, что каждый из нас очень богат с вами, дорогие друзья. Мы дети очень богатого отца, и наш богатый отец – это Бог. У нас вообще нет ни в чем недостатка с вами. Вот. Вообще ни в чем нет никакого недостатка. Вот. Но мы забыли о своем богатстве, мы забыли о нашей вечной связи с ним. Вот. И для того, чтобы нам вспомнить, нам нужно определенное руководство. И это руководство – это как раз-таки священные писания. И они говорят, вспомнить нужно вот так вот. То есть, если начнешь жить с юга, вспоминать, то будет такой результат, с севера такой. И они направляют нас, ведут и говорят, как правильно действовать, что нужно с восточной стороны подойти. Вот, с восточной стороны, когда подходишь, вот, то тогда все как-то, и тогда будет правильно. Они помогают нам преодолевать какие-то наши сложности, ошибки и так далее. И тогда, когда человек действительно освобожденный человек, это свободный человек, потому что он свободен от каких-то материальных тенденций, вот, закомплексованности каких-то вот этих вот концепций, которые нас обуславливают и делают нас рабом. Вот такими, например, как говорит Бхактинанда Свами, вот, осел. Вот, ослу нужна трава и нужна ослица. Ослицы ходят повсюду, а трава растет тоже повсюду. Но осел нагружает себя многотонновой вообще грузом, носит для того, чтобы опять же ему дали траву, вот, которая растет повсюду. И ослицу, которая тоже не проблема найти, но при этом он вот, нагружает себя. Это не значит, что не нужно работать там и так далее. Вот. Это не к этому, а к тому, что все суть человеческой жизни не в том, чтобы ну, как осел трудиться, а в том, чтобы достичь совершенства жизни, а именно осознать, реализовать и ну, укрепить свои вечные отношения со своим очень богатым отцом. Это путь, это практика и руководство к нему, это священные писания. Я вас всех поздравляю, что каждый из вас, он Вот, он как бы осознал это в той или иной степени. И хочу закончить сейчас этот эфир комментариями Бхактивиданты с вами Прабхупады к этому стиху, вот, которым он заканчивает вообще 13 главу. Мы сегодня ее заканчиваем. Я сейчас прочитаю два предложения этого комментария. Основная мысль 13 главы заключается в том, что человек должен осознать разницу между телом, владельцем тела, душой, и сверхдушой, самим Господом. Осознав эту разницу, необходимо вступить на путь, ведущий к освобождению, который описан в стихах с 8 по 12. Тогда человек сможет достичь высшей цели жизни. Конец комментария и конец нашего эфира. Спасибо большое.
Но это еще не совсем конец эфира, потому что у нас парочка вопросов есть, как вы заметили. Нужно уделить время людям, которые активно подключились к этому эфиру и хотят какого-то диалога. Антонина написала первой. «Здравствуйте, Александр. Все живые существа имеют душу, и когда приходит время, душа покидает тело. Меня волнует такой вопрос. Что происходит с душой животного после смерти?» И еще, многие из них умирают не по своей воле. Есть ли разница для души, как она потеряла то или иное тело?
Спасибо большое, Антонина. Я прям буду отвечать по тому, как вы сформулировали вопрос. Ваша формулировка такая, что каждый из нас имеет душу. Не то, что каждый из нас имеет душу, каждый из нас является душой. То есть, Антонина, вы душа. Вы не имеете, то есть вы имеете телефон, да, но вы не телефон. Но при этом в отношении души вы душа. Вот вы не имеете душу. То есть это не что-то отличное от вас, что вы когда-то заимели или будете иметь. Вы есть душа. Вот, и поэтому просто сейчас вы отождествляетесь с каким-то определенным видом тела. Вот у вас есть семья, вот, определенные обязанности, семья, там вас зовут Антонина и так далее. Вот. И что касается второй части вопроса относительно смерти, то что касается животных, то там все достаточно просто и понятно. То есть, когда живое существо попадает в животные формы жизни, оно прогрессирует согласно строгим законам эволюции. Вот. Этот закон эволюции, он описан в Ведах очень подробно. Самые низшие, есть разные виды планетарных систем, на которых можно рожаться разные формы жизни. Если говорить о нашей планетарной системе, то самые низшие формы жизни – это формы жизни, которые находятся в воде, и это такие, знаете, формы жизни, как водоросли, различные там, не знаю, такие как планктон, там, миди и так далее, вот такие. То есть их сознание души в наибольшем количестве оно сжато и не проявлено. И потом идет эволюционная лестница. Потом идут там рыбы, различные там киты, вот, дельфины. Видите, дельфины не сравнить, да? То есть уже более такое развитое сознание. И потом из воды выходит эта эволюционная лестница, начинаются различные насекомые, флора, фауна, вот, растения, вот, животные формы жизни. И в животных формах жизни там эфинец – это корова или лошадь. Это где вот, ну, наиболее развернуто сознание уже относительно других, да, форм жизни животных. И венцом всего этого творения 8 миллионов 400 тысяч форм жизни является человек. И почему человек венец? Потому что у человека есть разум, который способен осознавать духовность. Вот. Человек отличается только тем, что он способен воспринимать духовные темы и духовно прогрессировать. Животные по своей воле это не могут делать. Вот, они не могут это делать, поэтому человек именно, это задача человеческой жизни, это как раз-таки духовная самореализация. Вот. Но зачастую сейчас люди живут с животными потребностями в человеческой форме жизни, и это очень прискорбно, потому что они не пользуются всем потенциалом, который дает эта форма жизни, и они прошли такой большой путь вот, этой эволюции для того, чтобы получить это тело, и сейчас неправильно им пользуются и получат результат, что опять откинет их назад на эволюционной лестнице. Это очень прискорбно. И вы еще задали третью часть вопроса, что получают животные, которые умирают, и порой даже умирают не по своей воле. Умирают они согласно строгим законам, вот, кармы, то есть там просто их кто-то или убивает, или своей смертью умирает. Но так или иначе, они прогрессируют в своем рождении, потому что в животной форме жизни они не зачинают карму. То есть их поступки, они сугубо, так сказать, проходят на рефлексах. То есть это сугубо природа ими управляет, там нет свободы. У человека есть свобода. Я могу, например, отреагировать так или иначе, и согласно своему выбору я, ну, получаю определенный результат, вот, определенный плод. Вот. У животных нет, он будет реагировать, как мы знаем, это как это называется, инстинкты, да, животный инстинкт. То есть это просто на инстинктах они реагируют, и поэтому они несут ответственности за свои поступки. Вот они занимаются сексом на улице, и при этом для животных это нормально. Но когда человек это делает на улице, вот, то вообще как бы делает, да, с кем-то, кто не является его женой, и не для зачатия детей, то такой человек несет последствия определенные. Да? Вот, и эти последствия, да, записаны в Гаруда Пуране, что за что приходит, потому что на человеческой форме ответственность. И убивают животных также, согласно их карме. Вот. Есть тупиковые формы жизни, там змея, там какие-то рептилии такие. Они не перерождаются, пока их не убьют. Вот, змею надо убивать, говорится. Когда святой видит змею, он ее убивает. Вот, почему? Потому что тут душа получает тупиковая. Она даже если умерла своей смертью, она опять рождается в форме змеи. Так говорят веды. Я сам не могу проверить это, но я доверяю Священным Писаниям. Это не значит, что нужно сейчас убивать всех змей и делать им благо. Наша цель – это духовно прогрессировать, изучать Священное Писание, получать духовное общение. И так мы можем принести наибольшее благо и себе, и всем вокруг нас. Как могут прогрессировать животные духовно? Это мы можем кормить их духовной пищей, вот, предложенной Богу. И это много историй тому есть. Вы можете почитать книгу Александра Хакимова «Последний экзамен», как животные, они очень сильно прогрессировали за счет того, что они просто ели духовную пищу, получали очень хорошие плоды. Ну, такой развернутый ответ достаточно.
Да. Спасибо большое вам за него. И давайте напоследок еще вопрос. Олега очень интересует, что общего или в чем различие между ведами и буддийским учением? Вы могли бы сказать вкратце, может быть?
Угу. Ну, если сказать вкратце, то на самом деле в буддизме нет вообще концепции Бога, то есть Бог не предстает там как личность, а как определенная такая нирвана. Вот. И это очень серьезное противоречие с вайшнавской культурой, вот, и посланием вед. Вот. Почему? Потому что веды в свои, ну, как вывод, например, приводят, что Бог это личность, и это самая высшая его форма. Вот. Но при этом есть какие-то общие вещи, например, буддисты также поддерживают закон кармы, реинкарнации, и стараются как-то им следовать. Вот. Но при этом есть какие-то такие вот, ну, вот разницы. То есть, знаете, как, например, все это имеет место быть. То есть, например, даже Будда, он пришел с определенной целью. Вот, сейчас не знаю, как это сказать очень сжато, придется все-таки описать, зачем пришел Будда, для того, чтобы было понятно. У него была определенная цель, он просто хотел отвести, то есть он дал определенную доктрину. Почему? Потому что в какой-то момент, в те времена, очень сильно интерпретировал послание вед, вот, священных писаний, и люди по-своему их интерпретировали и говорили, что можно там есть мясо и просто совершать какие-то жертвоприношения там, и так далее. Ну, то есть очень сильно начинали искажать послания священных писаний. Если священные писания идут из этого мира, то мир вообще покатится в очень большую пропасть. И поэтому пришла аватара Будды. Это авторитетная аватара, описанная в ведах, и все вайшнавские святые поддерживают это. То есть то, что Будда – это проявление Бога, аватара Бога – это все с этим согласны. Он пришел с одной целью, для того, чтобы отвергнуть священные писания, чтобы тем самым защитить их, вот, чтобы не было вот этого вкрапления интерпретаций и различных спекуляций. И эта цель была достигнута, и появилось учение буддизма, но при этом это учение – это определенная ступень всего лишь, это не, ну, как бы не суть. Почему? Потому что все-таки так или иначе, ну, вегетарианством и нирвана, этот безличный брахман, вот этот аспект как бы сияния Бога, он не является высшим его проявлением, потому что высшее проявление – это общение с личностью Бога, вступление в взаимоотношения с Ним. Вот. И это может быть определенной ступенью, вот, но при этом, если вы, например, сразу же начинаете практику бхакти, то есть именно служение Богу, то вы получаете, то есть вы получаете плоды того, что приносит практика безличной, вот это безличной медитации, которую практикуют буддисты. И если честно сказать, я очень уважаю все духовные доктрины, но я в своей жизни не встречал настоящих, ну, таких серьезных буддистов, которые как-то практиковали. Вот. По мне сейчас кажется, что чуть-чуть размылось. Хотя есть Далай-лама, вот, он очень уважаемый человек, ну, вот именно последователей как-то очень размылось учение. Я даже встречал буддистов, которые не являются вегетарианцами. А это вообще самое основное, как бы их вот этот принцип ахимса, ненасилия, вот, он даже там сейчас уже размывается вот современным вот вкраплением Железного века. Вот, поэтому вот. Но опять же, вы свободный человек, вы пытаетесь разобраться, вам как бы, вы можете послушать. Я не помню, не буду даже давать ссылку, я не помню просто. Хотя есть лекции определенные, связь буддизма. Вот с вайшнавской доктриной также есть Иисус и Кришна, есть такие циклы лекций, можно разобраться. Но я не помню, как называется семинар. Но я думаю, вы разберетесь. Окей. Вот так. Отвечу.
Хорошо, спасибо вам, что в этом цикле наших прямых эфиров вы помогаете разобраться в Бхагавад-гите. Продолжение у нас, как всегда, на следующей неделе, как всегда, по средам. Большое спасибо, до новых встреч в эфире.
До свидания.